Одного за другим втолкнул нас в камеру и запер кованую железную решетку. Не было двери, только эта решетка и ряд узких отверстий в стене, будто бы окна. Но отверстия эти узкие настолько, что в них никто не сумел бы протиснуться. Мы были изможденные и озябшие, а потому просто упали на пол, завернувшись в порванные, иссеченные кнутом пустынные плащи. Какое-то время мы лежали в тишине, дрожа, слишком обессиленные, чтобы разговаривать или отзываться хотя бы словом, но слишком замерзшие, чтобы уснуть. Лежали мы, прислушиваясь к гулу внизу, крикам и реву животных. Теперь нужно было нам восстановить силы и не замерзнуть. Через какое-то время решетка отворилась с ужасным скрипом, и вошел человек с бичом в сопровождении еще одного, широкоплечего, с рыжей бородой и в шапке, которая казалась миской из войлока.
«Амистрант?» — спросил он гортанно, указывая на нас.
Мы не ответили, не понимая, что он имеет в виду. Просто уселись под стеной.
«Амитрай!» —
повторил он, продолжая выговаривать слова так твердо, что мы с трудом различали их, но теперь смогли согласиться.
«Знаю, Амитрай», — сказал мужчина.
Стукнул себя в грудь.
«Ньорвин! Ньорвин много Амитрай. Хорошей женщины Амитрай. Фики-фики маленькая с большой моряк. Ньорвин много фики-фики Амитрай. Много вой на Амитрай».
Он расшнуровал рубаху на груди и чуть приспустил ее с плеча, показывая нам дыру под ключицей и шрам в форме звезды.
«Амитрай!» — пояснил,
сделав жест, словно стрелял из невидимого лука, и сказал «Фюх!». Потом задрал рубаху на спине и показал нам два длинных рваных шрама.
«Амитрай!» — сказал.
Махнул рукой
«Шух!».
Тот-другой обронил что-то, теряя терпение, потом похлопал себя по паху, тоже махнул двумя руками, говоря «Шух!», а потом во фразе его снова прозвучало твердое «Амитрай!». Ньорвин фыркнул и что-то ему ответил. «Не Амитрай!» — сказал я. «Говорим на Амитрай!» «Но тут...» — я похлопал себя в сердце. «Не Амитрай!» «Тут Киренен!» — указал на себя, Бенкея и Снопа, повторяя «Киренен», а потом указал Нандели и сказал «Кебир».
«Кебир», — повторил Ньорвин,
а потом повернулся к приятелю и что-то сказал снова, тыча пальцем в Нандели, а во фразе его было слово «Кабирстранд». Из реплики второго, его легкомысленного тона и жеста, с каким он указал на свои глаза, я понял, что говорит он, что должен был бы ослепнуть, чтобы не заметить, что Нделли кибериец, и что благодарит за такое пояснение.
«Киренен?»
— спросил Ньорвин, а потом махнул рукой и добавил «Амитрай!». А потом кивнул на снопа Нделли, приказав им встать, и вышел с ними. Когда они вернулись, сноп тащил два больших ведра, а Нделли — охапку каких-то тряпок и еще одно ведро. Они поставили все это на землю, а Ньорвин принялся объяснять.
«Это есть», — сказал, указывая на один подойник. «А это купаться», — показал на второй. «И пись-пись. А там пиво. Надо пиво. Куча пол, много бичи. Бити-быти. Куча ведро — хорошо», —
похлопал себя по груди.
«Мореходы с Марсель-Странд — чистые люди. Нельзя куча пол. Еда надо. Горячо. Тут зима, Амитрай. Амитрай — малый человек, слабый. Амитрай — болей, плохо дело. Мало гильдинг. Не надо болей. Болей, Амитрай!»
Тут он снова показал «Шах!», на этот раз проведя ладонью по глотке, и указал на двор, где в пещере за решеткой сидели чудовища.
«Еда, Нифлинг, понимай? Теперь одежда!» —
махнул рукой в сторону кучи тряпья.
«Одежда — тепло, одеяло. Одежда нужно. Одежда, Амитрай, куча.
«Плохо зима, Митрай, вся, Митрай, одежда. Кабир очень хорошо. Кабир сильные люди, но зима тоже не умей. Кабир тоже одежда. Нет одежда, сильно бей. Теперь все люди спать, отдыхать. Не надо слабый, болей. Слабый, болей, мало гильдинг, еда нифлинг, шах. Завтра мало работа. Завтра говорит закон, сколько неволя и моряки большое дело. Завтра продать люди. Ночь, Митрай. Ночь, кабир-человек».
Он отвернулся от решетки, когда второй что-то сказал.
«Она! А Митрай люди и кабир-человек теперь невольные. Не надо бегать. Не знай горы, сразу поймай. Взяли собаки, нифлинг, поймай до завтрак. Потом много бей, много боли. Нифлинг фики-фики, а Митрай и кабир-человек. Потом все. Еда нифлинг. Шах! Не надо. Хорошо работал и послушный, нет проблема. Дали всегда еда, дали одежда, и хорошо. Нет биты. Понимай? Теперь ночь».
Оба мужчины вышли, закрыли решетку и забрали лестницу, что вела на полку.
«Невероятно», — сказал Сноб. «А он оратор».
Бенкей заглянул в подойники с едой и пивом.
«Еда большой куча. Пиво пись-пись».
«Фики-фики, такой одежда», — подхватил Ндели, осматривая принесенное одеяло.
И мы начали думать, что делать дальше. Балахоны были пошиты из толстой косматой шерсти. Просто прямоугольное одеяло с дырой для головы и сшитые по бокам. Я надел свой, поверху набросил порванный пустынный плащ и понял, что мне стало немного теплее. В подойнике с едой мы нашли деревянную мисочку, которую использовали как ложку, передавая друг другу по кругу, чтобы каждый зачерпнул трижды, а потом отдал следующему. Ведро было почти полным, а потому миска обошла круг несколько раз, пока не начали мы скрести по дну. Еда же представляла собой какой-то суп с особенным вкусом, как бы подкисшим. А может, он и должен был таким быть? На вкус настолько странный, что никто из нас не мог сказать, хороший он или ужасный. Не напоминал ничего из того, что нам приходилось есть раньше. Однако в нем плавало и что-то густое, будто куски каких-то овощей и листьев, а еще много размякших от варки зерен. Чувствовался острый привкус странного мяса. Благодаря горячей пище мы почувствовали себя лучше, а потому выпили и принесенное пиво. Было оно лишь чуть крепче тех опивок, которыми поили нас днем, но в нем все так же чувствовались вода и привкус старой деревянной бочки. Я долго не мог уснуть, несмотря на чудовищную усталость и боль во всех членах. Я свернулся у решетки, укутанный в плащ и шерстяную накидку, в месте, откуда я видел дворы и большой ревущий огонь, который там разожгли. Люди-медведи сидели за столами, над огнем вращалась коричневая от пламени и истекающая жиром туши какой-то животины с торчащими ногами, от которой отрезали куски розового мяса и складывали на деревянные тарелки. Вокруг стояли три ноги, на которых в установленных мисках тоже пылало пламя. Выкатили бочки, поставили их на подпорки и принялись наполнять кувшины. Я смотрел на рослых бородатых людей и высоких, под стать им, женщин, как они сидят вместе, перекрикиваются друг с другом и то и дело возносят кубки и рога, дико при этом вопя. В этой стране, когда у людей есть что есть, они едят много и жадно, и редко тут случаются сложные блюда. Чаще всего они вымачивают мясо в соли и травах, от которых оно становится странного розового цвета, а потом варят тушу целиком или запекают над огнем большие куски мяса, натертые приправами. Запивают это кувшинами пива. Орут и слушают музыку. Там, во дворе, у них тоже были музыканты, играющие на флейтах, барабанах и арфах странной формы, для одной руки.
но некоторое время казалось, будто пирующие не обращают на музыкантов особого внимания и более заняты обгрызанием мяса с костей и вливанием в себя пива. Я во дворце наслушался музыки со всего мира, но здесь она не походила ни на что. Дикая и примитивная, либо воинственная и горделивая, или тоскливая и трогательная. Казалось, что эти люди умеют либо смеяться, либо плакать, или любить, или убивать.